эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Сухуми, Цхинвали, Тбилиси. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Министр иностранных дел Грузии Давид Дзалкалиани провел встречи в штаб-квартире НАТО. Правозащитные НПО критикуют грузинские власти за халатную политику в отношении беженцев. В Сухуми продолжаются консультации власти и оппозиции при посредничестве общественной палаты. Спикер парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия прокомментировал ситуацию с де-факто границей. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Глава МИД Германии Аннелена Бербок впервые посетила Москву. Главной темой ее переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым стала ситуация вокруг Украины. Как сказала Бербок на совместной пресс-конференции, после переговоров сосредоточение у границ Украины более 100 тысяч российских военнослужащих вызывает большую обеспокоенность. Она отметила, что войска сконцентрированы без видимой причины, и это сложно не рассматривать как угрозу. Глава МИД Германии также отметила, что готова продолжать переговоры с Россией о безопасности. Бербок неоднократно упоминала об общем европейском доме, частью которого является и Россия, и отметила, что в Европе должны действовать общие правила, в частности, в сфере безопасности и защиты прав человека. Она упомянула как пример нарушения этих правил дело оппозиционера Алексея Навального и решение российского суда о ликвидации мемориала. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Россия не может принимать какие-то требования, касающиеся вооруженных сил страны на нашей, цитата, собственной земле. Отвечая на вопрос о газопроводе «Северный поток-2», Бербок отметила, что если энергетика будет использоваться как оружие, это может отразиться на судьбе проекта. Напомним, накануне Бербок посетила Киев, где заверила Украину в поддержке перед лицом возможной эскалации конфликта со стороны России. В среду Киев посетит и госсекретарь США Энтони Блинкен. Затем он направится в Берлин, где проведет переговоры с Анналеной Бербок. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который не появлялся на публике и не выступал с начала массовых протестов и беспорядков в стране в начале января, выступил с видеообращением. Он заявил, что никакого конфликта или противостояния в элите страны нет, а слухи о таком конфликте беспочвенны.
Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета Безопасности. В скором времени он будет избран председателем партии Нур-Отан. Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите страны нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны.
Назарбаев также заявил, что с 2019 года, передав президентские полномочия Касым-Жомарту Токаеву, является пенсионером и сейчас находится на заслуженном отдыхе в столице Казахстана.
Я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву. И с тех пор я являюсь пенсионером. И в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал.
Начавшиеся на фоне протеста в начале января беспорядки, приведшие к большим человеческим жертвам, Назарбаев назвал атакой на Казахстан с целью разрушения целостности страны. Он не сказал, какие именно силы организовали беспорядки, заявив, что это надо еще выяснить. Дипломатам в двух российских консульствах приказано подготовиться к выезду с территории Украины. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины. Собеседник издания утверждает, что 18 человек, в основном дети и жены российских дипломатов, покинули Украину еще 5 января. Еще около 30 человек уехали из посольства России в Киеве и консульства во Львове в последующие дни. Официальный представитель США сообщил, что Вашингтон знал о готовящейся эвакуации. Цитата. У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство готовилось к эвакуации членов их семей из посольства России в Украине в конце декабря и в начале января, говорится в заявлении. Сокращение численности посольства России может быть, цитата, отчасти пропагандой, отчасти подготовкой к надвигающемуся конфликту или отчасти уловкой. Или же все три сценария сразу, пишет газета со ссылкой на украинских и американских чиновников. При этом в Вашингтоне считают, что президент России Владимир Путин еще не принял решение о вторжении, говорится в статье. МИД России, между тем, заявил, что российское посольство в Киеве работает в штатном режиме, сообщает Интерфакс.
Эхо Кавказа. Новости.
Европейский суд по правам человека отказался передавать дело об убийстве правозащитницы журналистки Натальи Эстемировой на дополнительное рассмотрение в Большую палату. Это значит, что вынесенное ранее постановление, в котором не удалось установить причастность властей России к убийству Эстемировой, утверждено окончательно. Отправить дело на дополнительное рассмотрение просила сестра Натальи Эстемировой, Светлана, сообщает «Новая газета». Напомним, 31 августа 2021 года ЕСПЧ вынес решение по делу об убийстве Эстемировой. Он признал, что российские власти нарушили статью о праве на жизнь Европейской конвенции, а также не провели эффективного расследования. Вместе с тем суд счел недоказанной причастность к этому преступлению властей Чечни. ЕСПЧ обязал Россию выплатить сестре убитой 20 тысяч евро. Новым председателем Европарламента после смерти предыдущего спикера итальянца Давида Сассоли избрана представительница Мальты Роберта Мецола. Она стала самым молодым председателем Европарламента в истории. На пост она избрана в свой 43-й день рождения. Мецола также стала первой представительницей Мальты, самого маленького государства Евросоюза, во главе какой-либо европейских институций. Кандидатуру консервативного политика поддержали три крупнейшие фракции Европарламента, включая социалистов, которых представлял предыдущий глава. Мецола известна как сторонница ужесточения законодательства об абортах, однако перед избранием на должность пообещала, что как глава Европарламента будет руководствоваться позицией большинства его депутатов.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Министр иностранных дел Грузии Давид Дзалкалиани провел встречу в штаб-квартире НАТО. Будет ли Альянс защищать право Тбилиси на выбор собственного видения своей безопасности и насколько Запад готов к реальной конфронтации с Россией из-за Грузии и Украины, выяснял Владимир Унанянц.
Партнеры Грузии и стран НАТО едины в том, что обещания, данные Тбилиси в Бухаресте, должны быть выполнены. Такой итог подвел своему визиту в Брюссель министр иностранных дел Грузии Давид Дзалкалиани. По его словам, Грузия в очередной раз получила заверение, что решения о евроатлантическом будущем страны не будут пересмотрены и что никто не имеет права считать тот или иной регион сферой своего влияния, а каждая страна имеет суверенное право выбирать свой собственный путь к безопасности.
Это фундаментальное право, которое не будет пересмотрено, а также представляет собой красную черту для наших партнеров по НАТО. Это были основные месседжи, которые я услышал. Это очень важно для нас, потому что нам нужно действовать скоординированно в ближайшем будущем, чтобы значительный ощутимый прогресс, которого добилась Грузия в плане интеграции в НАТО, не затягивался. Необходимо использовать нынешнюю кризисную ситуацию как возможность продвинуться вперед, чтобы Грузия наконец смогла достичь конечной цели вступления в НАТО.
Встреча с генеральным секретарем Альянса, по словам Дзалкалиани, показала, что НАТО полно решимости не допустить того, чтобы Россия диктовала международному сообществу свою повестку. Министр подчеркнул, что Йенс Столтенберг заверил его в том, что несмотря на то, что Брюссель готов к продолжению диалога с Москвой и существуют направления, по которым можно говорить, тем не менее компромисса по четко определенным красным линиям не будет.
Мы будем делать все в тесной координации с партнерами по НАТО для того, чтобы процесс нашей интеграции не пострадал, чтобы любые запланированные нами мероприятия проводились своевременно и были наполнены соответствующим содержанием. Это позволит нам достичь значительных ощутимых результатов, чтобы представить их на саммите в Мадриде.
Отметил отметил Залкляни. Сопровождавший главу МИД на переговорах в Брюсселе его заместитель Лаша Дарсалия со своей стороны отметил, что в ходе встреч была рассмотрена ситуация на оккупированных территориях, а также различные переговорные форматы, в том числе женевские международные дискуссии. При этом особое внимание было уделено тому, какую роль будут играть партнеры для дальнейшего укрепления позиций Грузии. По словам Дарсалия, члены НАТО продемонстрировали представителям Тбилиси четкую позицию в поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также в выборе Тбилиси стать членом Альянса.
Как известно, Российская Федерация четко выразила свою позицию в различных форматах, особенно в двух документах, опубликованных в конце прошлого года, которые были прямо направлены против принципа суверенитета, в частности, против суверенитета Грузии и Украины. Поэтому сообщение наших партнеров, как в ходе открытых, так и закрытых встреч, что существуют четкие красные линии в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии, выбора Грузии стать членом НАТО и что никакого решения в отношении Грузии не будет принято без участия Грузии, очень важны. Это основная линия.
Что касается встречи с генеральным секретарем НАТО, то, по словам замглавы грузинского МИДа, помимо общей поддержки и сообщений, озвученных в публичном пространстве, были обсуждены конкретные шаги и планы сотрудничества, которые должны приблизить Грузию к ее окончательной цели – стать членом евроатлантического сообщества. В США также считают, что встреча грузинского министра иностранных дел с генсеком НАТО является наглядным подтверждением того, что мнение Тбилиси в вопросе диалога Запада с Россией является важным как для Вашингтона, так и для Брюсселя. Как отметила посол США в Грузии Келли Дегнан, Белый дом и его европейские союзники находятся в тесной координации друг с другом, а также с Украиной и Грузией, чтобы отреагировать на угрозу европейской архитектуре безопасности, исходящую от России.
Последние 30 лет мы вкладываем значительные средства в строительство европейской архитектуры безопасности. И мы будем продолжать координировать эти действия и тесно общаться. Встреча министра иностранных дел Залкляни с генеральным секретарем НАТО Столтенбергом и союзниками является хорошим признаком того, насколько важны взгляды Грузии на Россию для надлежащего ответа. На прошлой неделе мы видели серьезные встречи в Женеве, Брюсселе и Вене, где России была предоставлена возможность объяснить свои опасения. Очень важно помнить, что именно Россия создала этот кризис безопасности на пороге Европы. Это Россия разместила войска у границ соседних суверенных стран. Россия оккупирует территории суверенных государств Грузии, Украины, Молдовы. Россия все последние 30 лет пыталась нанести удар по миру, стабильности и экономическому росту, которые выгодны каждой стране.
It is Russia that actively spews disinformation and lies to divide, distract and sow confusion within Europe.
При этом посол США подчеркнула, что Россия не имеет права вето на вступление Грузии и Украины в НАТО. Право выбирать свою безопасность и экономическое партнерство, по словам Дегнан, является фундаментальным принципом, который решительно отстаивается Европой и США.
We will not negotiate about Europe without Europe. We will not negotiate about NATO without NATO. And we will not negotiate about Georgia without Georgia.
США ясно дали понять, что мы не будем вести переговоры по Европе без Европы. Мы не будем вести переговоры по НАТО без наших союзников по Альянсу. Мы не будем вести переговоры об Украине и Грузии без Украины и Грузии. Мы будем поддерживать тесную координацию с правительством Грузии, а также с правительством Украины.
And we will continue to work together to respond to this crisis.
При этом и Вашингтон, и Брюссель все же постараются найти общий язык с Москвой. Несмотря на призывы части американских сенаторов к максимально жесткой реакции на российский ультиматум, в США и Европе все же вряд ли пойдут на окончательный разрыв с Россией. В частности, немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники сообщает, что в Вашингтоне и Брюсселе больше не рассматривают в качестве санкций против России отключение страны от системы межбанковских переводов SWIFT, на чем настаивали некоторые европейские и американские политики. Вместо этого обсуждается введение адресных экономических санкций против крупных российских банков в случае военной агрессии Москвы. По мнению специалистов, отключение России от SWIFT может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе, но в среднесрочной перспективе это будет способствовать развитию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой Запад больше не будет доминировать. Так или иначе, в Москве ждут от Вашингтона и Брюсселя ответов на бумаге на ее настойчивое предложение переформатировать систему безопасности в Европе. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа» Тбилиси.
Правозащитное НПО критикует грузинские власти за халатную политику по отношению к беженцам, компактно проживающим в аварийном здании бывшего санатория Картли в Тбилиси. 16 января в знак протеста один из жильцов покончил жизнь самоубийством, после чего правительство пообещало в течение года предоставить жилплощадь примерно 140 семьям. Но беженцы, почти 30 лет ждавшие жилья, обещаниям властей не верят. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
52-летнего Зураба Чичушвили, который 16 января выпал с 9 этажа здания бывшего санатория Картли, похоронят в четверг. Вопреки ожиданиям его близких и соседей, там и сегодня представители власти не появились. Накануне министр по вопросам труда, здравоохранения и расселению беженцев Зураба Зарашвили назвал произошедшее несчастным случаем, посоветовал критикам дождаться окончания расследования и не связывать этот факт с проблемами беженцев, проживающих в здании бывшего санатория. Этот корпус амортизированным и непригодным для проживания госкомиссия сочла еще в 2015 году. Ветхие стены, постоянно увеличивающиеся трещины в стенах и потолках, проваливающиеся полы практически сделали адом жизнь более 140 семей. За это время акции протеста, которые периодически устраивали беженцы с требованием представить им достойное жилье, не приносят результата. Власти предлагают самим жильцам найти жилплощадь стоимостью $550 США за квадратный метр или же съемную квартиру ценою 300 лари в месяц. Но по таким ценам в Тбилиси жилплощадь не найдешь. К тому же у беженцев нет уверенности, что в случае аренды власти до конца сдержат слово. С надеждой услышать что-то более приемлемое пришли сегодня в здание абхазского правительства в изгнании двое беженцев, представителей корпуса Картли. Но ничего путного приглашенные не услышали и там. «Все то же самое», — сказал после встречи Нукзар Саутаев и продолжил.
«Мы наслышаны об этих обещаниях. Многие чиновники нам говорили, что предоставят нам квартиры, перевезут нас отсюда. Но ничего такого не произошло. Пока мы не увидим конкретные шаги, мы не остановимся. И даже если в течение года для нас построят дома, у нас нет гарантий, что это здание не разрушится раньше, сегодня или завтра, и мы все здесь погибнем».
На этой же встрече стало известно, что расходы на похороны беженца Чичашвили власти возьмут на себя. Такая манера разговора властей с беженцами вызывает возмущение оппонентов. Накануне народный защитник Нина Ломджария предложила властям свою посредническую роль, а оппозиционные депутаты призвали создать в парламенте специальную комиссию для установления факта халатности со стороны чиновников. Главным адресатом был глава парламентского комитета по защите прав человека Михаил Сарджеладзе. Он обвинил критиков в политической меркантильности.
«Зачем этому вопросу посредничество и осложнение процесса? Дай бог, чтобы мне все это показалось, но многие стараются безответственно использовать эту ситуацию. Главное, мы должны быть ориентированы на результат. Не нужно кокетничать перед камерами», —
сказал Сарджеладзе в эфире «Палитра Ньюс». Государство проигнорировало свое обязательство по обеспечению безопасности беженцев, и трагедия, случившаяся 16 января, результат политики бездействия и недоверия, говорится в сегодняшнем совместном заявлении 8 правозащитных НПО. Один из авторов обращения — бывший омбудсмен, глава Института исследования демократии Учананушвили. По его словам, за эти годы из более чем 92 тысяч семей беженцев из Абхазии государство обеспечило жилплощадью лишь половину.
«Это результат того, что власть бездействует, и в обществе есть недоверие к ее политике. Требования беженцев законны. Власть обязана обеспечить пострадавших в результате конфликтов граждан, возместить ущерб и создать им безопасные и достойные для жизни условия. К сожалению, спустя почти 30 лет после войны государство смогло обеспечить жилплощадью только половину беженцев. Таких непригодных для жизни объектов, заселенных беженцами, как санаторий Картли, насчитывается по всей стране 71. Проживание там опасно для жизни и здоровья людей. Власти не действуют активно. К сожалению, у государства нет правильной политики по отношению к беженцам».
По словам Учананушвили, за все эти годы голос беженцев не был услышан ни властями, ни политическими партиями. А нынешней политикой и заявлениями они еще больше отдаляются от них. Этим и объясняет правозащитник, что до сих пор ни одно должностное лицо не появилось на территории здания Картли. Проживающие там беженцы после похорон Зураба Чичушвили собираются возобновить акции протеста с одним требованием – получить достойное и безопасное жилье. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В общественной палате самопровозглашенной республики Абхазия проходят встречи в рамках построения диалога между провластными и оппозиционными политиками. Своими впечатлениями от встречи сегодня поделились лидеры провластной «Единой Абхазии» Сергей Шамба и оппозиционного форума «Народного единства» Аслан Барцец. Из Сухуми передает Елена Заводская.
В общественной палате Абхазии проходят встречи оппозиционных и провластных политических партий и общественных движений. Журналисты на них не присутствуют. Только после беседы участники выходят на брифинг и делятся впечатлениями. На прошлой неделе пытались найти точки соприкосновения лидеры двух ветеранских организаций – Аруа и Амцахара. Во время брифинга они ограничились общими фразами о том, что диалог необходим. На вопросы отвечать отказались и никакой конкретикой с обществом не поделились. Сегодня встречались и говорили лидеры оппозиционной партии «Форум народного единства» Аслан Барцыц и проправительственной партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба. У журналистов была возможность задать вопросы и получить более предметную информацию о впечатлениях и обсуждавшихся вопросах. Секретарь общественной палаты Гули Кичба считает, что диалог был конструктивным. Все наболевшие вопросы были очерчены, а участники стремились к достижению консенсуса. Председатель партии «Единая Абхазия» и секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба отметил, что диалог необходим. В то же время сообщил, что по вопросу переноса парламентских выборов, который ставит оппозиция, согласия нет.
Главное, что сегодня обсуждалось, что нужно прийти к какому-то согласию общественному и создать документ, чтобы гарантами выполнения этих соглашений была общественная палата под их эгидой провести процесс согласования наших действий на будущее. Все высказались за то, что нужно в дальнейшем в рамках Конституции, не выходя за рамки закона, действовать. Да, нужны, конечно, и митинги будут, и оппозиция должна быть, все это должно быть, но все должно быть в рамках демократического законного процесса.
Каково ваше отношение?
С этим предложением лидеры оппозиции приходили к президенту. Ну, здесь не пришли к согласию. Это не такой простой вопрос, и поэтому я ничего другого сказать не могу.
Указываем. Вы удовлетворены состоявшимся диалогом?
Я удовлетворен тем, что идет диалог. Я всегда за то, что если есть проблема, то нужно разговаривать, чтобы прийти к соглашению. Если люди не разговаривают, это вот и выливается во всякие уличные всякие протесты.
Председатель политической партии «Форум народного единства» Аслан Барцыц удовлетворен тем фактом, что диалог идет, но сказал, что для оппозиции критерием готовности власти к диалогу будет освобождение 5 арестованных участников оппозиционного митинга.
Если сегодня, завтра этих ребят освободят, мы будем расценивать это как шаг на сближение, на понимание некое и призыв к диалогу. То есть мы должны садиться и разговаривать. Сегодня оппозиция готова к такому диалогу, и готовность подтверждается тем меморандумом, который мы совместно выработали и передали в исполнительную власть. Мяч на их стороне.
Народно-патриотический союз Абхазии, который является оппозиционным блоком, объединившим большинство политических партий и движений, предложил проект меморандума о недопустимости использования радикальных методов в политической борьбе и поэтапном реформировании нормативной базы и политических институтов. Суть этого меморандума в том, чтобы отложить парламентские выборы, изменить избирательную систему с мажоритарной на смешанную и сформировать новый парламент с участием политических партий. Оппозиционные лидеры считают, что такой парламент будет более профессиональным и ответственным. Они требуют, чтобы были перераспределены полномочия между ветвями власти. Хотят, чтобы кабинет министров разработал и президент президент утвердил концепцию политического и социально-экономического развития Абхазии, а также представил государственную программу социально-экономического развития и отраслевые программы по секторам народного хозяйства. В их списке также военная доктрина и программа комплексной модернизации вооруженных сил Абхазии, экологическая доктрина и программа поддержки независимых СМИ и институтов демократии и гражданского общества. Аслан Барцит сказал, что оппозиция требует реформ. Если власть их услышит, они готовы вместе работать.
Будем смотреть, какова будет реакция. Если это будет очередное некое забалтывание, ситуация тяжко по времени, ну, извините, тогда те проблемы, которые в стране существуют, и те проблемы, которые обсуждаются в обществе, они очень серьезные. Сегодня каждая семья на себе ощущает то, что происходит в стране. Это энергетический кризис и эпидемиологическая обстановка, которая существует. Эти проблемы могут со временем превратиться в социальный взрыв. Мы не хотим допускать этого взрыва по всем проблемам, которые есть в стране. Мы хотим перемен, мы хотим реформ. Если готовы сегодня нас слышать и готовы с нами вместе работать, мы только будем «за».
Вместе с тем Аслан Барцыц предположил, что власть может не пойти на перенос выборов. В этом случае оппозиция будет в них участвовать и выдвинет своих кандидатов. Гули Кичба сообщила, что на основе проекта меморандума Общественная палата разработает документ, который предложит всем политическим силам для подписания. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхат, хасостасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В продолжение темы рубрика «Голоса с жителями Абхазии о возможности достижения компромисса между властью и оппозицией» беседовала Анаит Гагарян.
Какой выход из политического кризиса вы видите?
Выход может быть только один. Это путь диалога и взаимных уступок. Только в том случае может быть выход из кризиса. Все мы прекрасно понимаем, что Конституция нуждается в изменениях. Нужно перераспределение полномочий. Нужно больше полномочий парламенту, чтобы он утверждал кабинет министров. И чтобы кабинет министров был подотчетен парламенту. Это новое местное самоуправление также с более широкими полномочиями. Только, думаю, в таком случае мы можем выйти из затянувшегося кризиса, который длится уже много лет.
А как вы относитесь к решению представителей оппозиции явиться с повинной в прокуратуру?
Ну, их решение правильное. Раз они лидеры, раз они организаторы, то, что они взяли на себя ответственность, это абсолютно правильно. Понятно, те, кто пришли, но раз они взяли на себя такую организацию митинга, то они, конечно, и должны нести за это ответственность. То, что они, в принципе, и сказали, придя в прокуратуру.
Меня зовут Алхаз.
Если честно, я не вижу выхода из политического кризиса, потому что похоже, что борьба идет не за идеи, а за ресурсы. Второе, и одна группа, и вторая группа уже были у власти. Группы местами меняются, а лозунги и действия не меняются. Поэтому единственным выходом, который может быть, это нарождение какой-то третьей силы совсем с другой идеологией, с другим мышлением. Но пока таких движений тоже нет. Поэтому я не вижу выхода из кризиса.
А как относитесь к решению представителя оппозиции явиться с повинной в прокуратуру?
Я думаю, что это элементы политической борьбы. Наверное, есть в этом какой-то смысл, желание показать, что, ну чего вы пытаетесь навести порядки или установить правила сейчас именно вот с этих людей. И это, наверное, все-таки солидарность со своими соратниками, которых там задержали, выбрали меру пресечения. Денис Соломко.
Мне кажется, что нам надо уйти от практики уличных стараний.
столкновений, протестов, нанесения ущерба объектам госструктур. Все разногласия решают в кабинетах. Но мы все понимаем, что подобные действия наносят ущерб в первую очередь нашему имиджу. Я также считаю, что надо предоставить разным политическим силам больше возможностей выступать на нашем радио, государственном телерадиокомпании. Также хотелось бы небольшое такое пожелание, когда некоторые политические силы, придя к власти, они порой забывают о своих предвыборных обещаниях. Также хотелось бы, чтобы они больше реализовывали ранее задуманное. Меня зовут Алексей.
Выход создавать идеологию, политическую систему, которая подходит Абхазии, то есть основанная на традиционных ценностях. Надо вывести из тени клановость и вот это кумовство, и сделать так, чтобы представитель от каждого клана был в парламенте, а не какой-то там якобы выбранный из народа, который на самом деле просто в итоге все равно от клана.
Как вы относитесь к решению представителя оппозиции явиться с повинной в прокуратуру в связи с митингом, который был 21 декабря 2021 года?
Со стороны выглядит вполне благородно. Положительный какой-то политический ход. Меня зовут Басария Дима.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плеева.
За сутки в Грузии выявили 7521 новый случай инфицирования коронавирусом. Это максимальный показатель за все время пандемии. Ранее рекорд по приросту случаев инфицирования был установлен 18 августа прошлого года – 6208 случаев. Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 14512. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался еще 31 пациент. Ранее глава Национального центра по контролю заболеваний Миранг Крылидзе заявил, что на пике волны распространения омикрон-штамма суточный прирост случаев коронавируса в Грузии может приблизиться к 60 тысячам, из которых около 20-30% случаев будут подтверждаться лабораторно. Европейский суд по правам человека сегодня по делу Никол Пашинян против Армении постановил, что были нарушены права Пашиняна на свободу и личную неприкосновенность, право на свободу собраний и обязанность государства уважать его права. Действующий премьер-министр Армении не требовал от государства денежной компенсации. Дело касается заключения тогдашнего оппозиционера Пашиняна под стражу после выборов 2008 года, когда Пашинян поддержал кандидата в президенты Левона Петросяна. Он находился под стражей с октября 2009 года по январь 2010. В приговоре отмечается, что было нарушено также право Пашиняна на свободу слова и собрания. Объем денежных переводов в Грузию в декабре 2021 года составил 229,5 миллиона долларов, что на 14,9% больше, чем за аналогичный период декабря 2020 года. Об этом сообщает Национальный банк страны. 95,2% денежных переводов в Грузию поступают из 21 крупнейшей страны-партнера, при этом из каждой из этих стран денежные переводы в декабре превысили 1 миллион. Долларов. В пятерке стран, откуда в Грузию переводы чаще всего поступали в декабре 2021 года, Российская Федерация, Италия, США, Греция и Израиль. Согласно данным Национального банка, в декабре 2021 года из Грузии за границу было отправлено 33,3 миллиона долларов, что на 35% больше, чем за аналогичный период декабря 2020 года. С 24 января будут запущены регулярные междугородние автобусные рейсы по направлениям Баку-Шуша, Баку-Агдам и международный аэропорт Фисулис-Шуша и Барда-Агдам. Как сообщает агентство «Тренд», об этом сообщил на пресс-конференции заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Хуматов.
Новости представила Нана Плеева.
Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузия обновила суточный рекорд по количеству заражений COVID-19. При этом общее число заболевших за всю пандемию в стране перевалило за миллион. Как ведет себя новый штамм в Грузии, какие тенденции отмечают эпидемиологи и чего ожидают, расскажет Анастасия Славинская.
Цифра дня – 7521, самая высокая за всю пандемию. Количество активных случаев – около 57 тысяч. В то же время нагрузка на больничный сектор не увеличивается, говорят в Минздраве. В клиниках на сегодня проходит лечение 4431 пациент. Более 4000 коек свободны, госпитальный сектор может принимать пациентов. Что касается мобилизации амбулаторной сети, а сегодня именно на этом делается основной акцент, до конца недели к 62 онлайн-клиникам добавится еще 40, и населению будет несложно связаться с врачом и получить совет. Сказала замминистра Тамар Габуня. В Грузии лабораторно подтверждено 1254 случая заражения штаммом омикрон. Впрочем, по подсчетам эпидемиологов, доля этого штамма по стране уже превысила 50%, говорит замминистра Минздрава. Из подтвержденных случаев заражения омикроном госпитализация понадобилась 14 пациентам, а это низкий показатель. Внушительная часть инфицированных омикроном были привиты, получили бустерную дозу. В условиях распространения омикрона ежедневное количество заражений возросло в несколько раз по всему миру, говорит глава Центра по контролю над заболеваниями Амирангам Кралидзе. Если сегодня в Грузии было зафиксировано более 7500 новых заражений за сутки, в реальности, полагает Гамкралидзе, их по меньшей мере в два раза больше.
Ежедневно в мире фиксируется более 3 миллионов случаев, когда во время всех предыдущих пиков число новых случаев не превышало 800-900 тысяч. Приблизительно месяц, как мы уже привыкли, сперва миллион, потом полтора, 3 миллиона. Число новых случаев выросло в 4-5 раз, соответственно, оно возрастет и у нас.
В то же время самый страшный индикатор, показатель смертности, снижается. Если во время предыдущих волн он достигал 2,1%, сейчас он составляет 1,45, говорит Гамкралидзе. За минувшие сутки в стране скончался 31 пациент. Однако при всем этом, по словам главы Центра по контролю над заболеваниями, не стоит терять бдительность. Если к июлю не будет привито 75% граждан, в той части населения, которая не имеет иммунитета, может появиться новый штамм. В Центре не исключают, что скоро в систему материального поощрения прививающихся могут быть включены и люди, получающие бустер-дозы.
Денежное поощрение в 200 лари, которое было введено в конце ноября, сработало. Дополнительно привились 125 тысяч наших граждан старше 60 лет. Также работает поощрение людей старше 50. В 3 раза возросло число привившихся по сравнению с декабрем. Я сам это поддерживаю и сегодня поставил этот вопрос перед министром финансов, чтобы, если это возможно, в эту систему были добавлены и бустеры. Если мы сможем серьезно увеличить бустеризацию, это снизит накал волны омикрона.
Предположительно, инициатива затронет людей пенсионного возраста. С учетом специфики омикрона, который пациентами по большей части переносится легче, чем предыдущие штаммы, со вчерашнего дня были внесены изменения в правила изоляции. Для бессимптомных пациентов и людей, болеющих в легкой форме, продолжительность карантина была сокращена до 8 дней. Для тех, кто переносит тяжелее, до 10. Что касается людей, контактировавших с инфицированными, изоляция отменяется полностью для тех, кто вакцинирован бустер-дозой, переболел ковидом в последние 2 месяца или получил вторую дозу вакцины в течение последних 14-90 дней. Для всех остальных продолжительность карантина составляет 8 дней. И переболевшим, и контактам дается строгая рекомендация – носить маску в течение 5-12 дней. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вчера в школах самопровозглашенной Республики Абхазия после зимних каникул возобновился учебный процесс. Специалисты опасаются, что его может осложнить эпидемиологическая ситуация и холодная погода. Продолжит тему наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчера, в понедельник, 17 января, в общеобразовательных школах Абхазии после зимних каникул возобновился учебный процесс. Хотя зимние каникулы нынче и так растянулись на 3 недели, некоторые рассуждали, что поскольку пандемийная обстановка в республике остается сложной, было бы разумно продлить их до конца января. Именно на это надеялась, по словам нашего источника, его жена, которая преподает в одной из сухумских школ. Но никаких споров в соцсетях по этому вопросу между родителями школьников не было, хотя в позапрошлом и прошлом годах они разгорались неоднократно. В последний раз это было в конце октября 2021, когда у некоторых возникло предложение сделать осенние каникулы не недельными, а 2-недельными. И не случайно, потому что осенью число инфицированных COVID-19 по сводкам оперативного республиканского штаба, то и дело зашкаливало за 200 случаев в сутки. Но победила та точка зрения, что не стоит перестраховываться, как весной 2020 года, когда при нулевой заболеваемости среди детского населения и почти нулевой среди взрослого школы республики на несколько месяцев были закрыты на карантин, и дети очень отстали в освоении учебной программы. Сейчас ситуация менее тревожная, как правило, менее 100 случаев в сутки, но вчера эта цифра скакнула до 145. В то же время середина зимы – это обычно время распространения острой респираторной вирусной инфекции и острого респираторного заболевания. Плюс к этому возобновление учебного процесса в школах совпало с периодом резкого похолодания в Абхазии, где даже на морском побережье температура воздуха по ночам опускается ниже нуля, а днем поднимается чуть выше нуля. Премьер-министр Абхазии Александр Анквап поручил главному санврачу республики Людмиле Скорик мониторить ситуацию с заболеваниями детей и подростков ОРВИ и ОРЗ, а также до конца недели представить актуальную информацию для выработки необходимых мер. Сегодня «Эхо Кавказа», как и в конце прошлого октября, связалась с главврачом детской поликлиники города Сухума Адой Абухба. И вот что она сказала.
Поликлиника работала и все выходные с 3 января, и все эти праздники дежурила. Рост заболеваний простудными растет, но не катастрофически. Вот. Видимо, связано это с разобщенностью все-таки детей. Вот. Но рост есть простудных заболеваний. Он как бы совпадает с нашим обычным к сезонным ростом заболеваемости. А как ситуация повернется сейчас, очень сложно сказать, потому что с невероятной быстротой надвигается омикрон, который имеет очень высокую заразность, контагиозность. Вот, и мы, конечно же, не минуем этой участи заражения. А дети особенно подвержены этому омикрону, и у них и течет чуть-чуть посложнее, в отличие от ковида прежнего. Так что вот ситуация такая. Видимо, сейчас школы разрешили, но хотят посмотреть, как будет разворачиваться ситуация дальше.
В октябре Ада Фиратовна рассказывала нам, что в городской детской поликлинике Сухума работает ковид-кабинет. ПЦР положительных детей выявляется 20-22 за неделю. А как сейчас? Она ответила.
Всего в январе, вот до 17 января, было около 100 обращений детей с различными простудными заболеваниями. Из них мы взяли ПЦР на ковид у 72, и у 25 он оказался положительным. Знаете, здесь еще какая опасность? Есть такое подозрение, что на ковид наслаивается еще другая вирусная инфекция, даже грипп, потому что единичные случаи гриппа тоже лабораторно подтвержденные были у нас. И когда вот это наслоение идет, это особо вызывает тревогу.
Сейчас, как видим, ковид-заболеваемость среди детей снизилась примерно вдвое, до 10 в среднем в неделю. Иостанды Таркил, начальника управления образования администрации Сухума, настрой оптимистичный. Как она сообщила сегодня «Эху Кавказа»?
Все нормально, все классы
работы все учителя на своих рабочих местах.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Южной Осетии вновь растет число инфицированных коронавирусом. На фоне сообщения о появлении омикрона в соседней Северной Осетии низкий процент вакцинации местных жителей вызывает тревогу врачей. Сегодня президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов сделал бустерную дозу вакцины и призвал сограждан последовать его примеру. Ирина Келексаева расскажет больше.
Еще накануне в интервью местным журналистам главный врач республиканской больницы Индира Беченова, которая подводила итоги за прошлую неделю, называла ситуацию с COVID-19 стабильной. Однако призвала не расслабляться в связи с появлением нового штамма омикрон на территории Северной Осетии.
У нас в инфекционном отделении роста как такового прироста пациентов госпитализированных не наблюдается, но спада, который мы бы хотели видеть, тоже нет. За эту неделю у нас умерло, к сожалению, двое от осложнений коронавирусной инфекции. Количество пациентов колеблется тоже до 35-36 пациентов. В данный момент 33 пациента. Из них четверо в реанимации. Из них двое в крайне тяжелом состоянии. Поэтому расслабляться, я считаю, нет сейчас никаких предпосылок. Особенно это касается распространения нового штамма, так называемой новой мутации, да, коронавирусной инфекции омикрона, который, по нашим данным, в Эрсуалане уже распространяется. И у нас, к сожалению, наши ПЦР-тесты, по последним данным, не всегда чувствительны к новому штамму. Поэтому даже при отрицательном ответе, а это было и при других штаммах, и при дельта-штамме, и симптоматике, все равно должны мы все обращаться к врачу, даже если у вас отрицательный ПЦР-тест.
По последним данным Югосетпотребнадзора, если общее количество заболевших коронавирусной инфекцией в конце прошлой недели было 50 человек, то уже сегодня за сутки выявлено 63 новых случая, цитата. Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 300 жителей республики, 10 человек сняты с учета медиков. С начала января в республике наблюдается рост новых выявленных случаев заражения коронавирусом, конец цитаты. Не вселяет оптимизма и ситуация в дошкольных и школьных учебных заведениях республики. По сообщению Министерства образования, с начала недели на карантин ушли несколько групп и классов, цитата. С сегодняшнего дня приостанавливает работу несколько классов в кадетской школе, лицее искусств, столичном общеобразовательном учреждении номер 2, гимназии Альбион. Закрываются временно также две группы в Схинвальских детских садах номер 20 и 11. Ранее на карантин ушли один класс в столичной школе номер 6 и средняя группа в детском саду номер 18, конец цитаты. О росте детской заболеваемости с признаками ОРВИ местному телевидению рассказала и врач детской поликлиники Джульетта Багьяева. Правда, связала она его с резким похолоданием.
Заболеваемость пока не напрягает нас. Нету пока той вот вспышки, которая вот ожидаема. Людям надо сказать, чтобы они были бдительные и стараться вот больных детей в школу, ну, в организованные коллективы не приводить. Лучше переждать дома, лучше перетерпеть, перестраховаться. Вот какое-то время было даже вот в ноябре, вот, ну, как-то вот отмечали рост, но процентов так немного. Дети болеют меньше. Есть случаи, конечно, заболеваемости. Вот, допустим, на той неделе у нас тоже выявились больные, ну, тест-положительные больные коронавирусом. Но они изолируются, и санэпидстанция очень жестко прослеживает вот те классы, которые они посещают, они закрываются на карантин.
После новогодних праздников появилась информация о продолжении вакцинации населения. Сотрудники поликлиники при РММЦ сообщают об общем количестве вакцинированных. вакцинированных – 1700 человек. Эта цифра суммирует всех вакцинированных в Южной Осетии с марта 2021 года. В процентном соотношении, учитывая численность населения в 50 тысяч человек, это составляет всего 3,4%. Население продолжает призывать вакцинироваться российскими препаратами двухкомпонентным спутником V и однокомпонентным спутником Light, которые доступны и бесплатны. Сегодня местные СМИ распространили информацию о получении бустерной дозы вакцины главы государства Анатолием Бибиловым. Президент Южной Осетии еще раз обратился к согражданам, цитата: «Если человек себя считает ответственным перед обществом, то он будет прививаться. Речь идет о нашей безопасности, о жизни, о здоровье наших родных. Я призываю всех более серьезно отнестись к этому недугу и сделать вакцину. Это единственный и самый надежный способ в борьбе с COVID-19. Низкий уровень вакцинации в республике приводит к опасным последствиям. На территории республики Южная Осетия зафиксировано около 200 летальных исходов. Данная статистика должна всех насторожить. Для нашего маленького народа это очень большая цифра. Важно обезопасить себя, особенно это касается людей старшего возраста». Конец цитаты. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
К другим темам. 3 года споров юго-осетинских депутатов с президентом самопровозглашенной республики Анатолием Бибиловым о де-факто границе привели к обвинениям в нарушении клятвы президента. Мурат Гукимухов, наблюдающий за этой историей с самого начала, рассуждает о том, можно ли было не доводить до скандала.
Мои 2 копейки как стороннего наблюдателя в обсуждении истории про государственную границу. Из всего, что было сказано с 2018 года представителями власти по поводу несовпадения границ, единственное более-менее понятное объяснение дал Алан Тадаев в интервью газете «Южная Осетия» 15 января. Цитирую. «После событий 2008 года прочерчена линия, за которую выброшены грузинские войска. Работа по определению границ проводилась руководством Южной Осетии и России. В 2009 году создана первая комиссия под руководством Бориса Чочеева. В 2010 и 2011 годах, по имеющейся информации и картам Генерального штаба Министерства обороны Российской Федерации, очертили контур границ, где и встали российские пограничники по договору об охране границ Южной Осетии». Конец цитаты. Это объяснение понятно. Суть его в том, что главное здесь – прочерчена линия, за которую выброшены грузинские войска. То есть, кто их отбросил, тот линию и прочертил. А еще в том, что для государства-патрона принципиальный в этой истории статус территории и военная база. Сохранение в полном объеме родовых земель, здешних фамилий, увы, в число приоритетов не входит. Это забота местного руководства, которое, как утверждает Алан Тадаев, также привлекалось к определению границ. Отчасти эту историю подтвердил Тимур Схурбати. В 2009 году он побывал в районе Цнылиса, пообщался с местными жителями, увидел, как обстоят дела, и попытался пробиться на прием к генералу Сергею Колбину. Послушайте фрагмент его интервью «Эхо Кавказа».
Погранслужбу тогда возглавлял, насколько я помню, генерал Колбин. Вот к нему меня и проведите. Но к нему меня не провели, там на КПП спустился его зам. Его звали Роберт Газаев. Ну, он меня спрашивает, кто, говорит, пришел. Я говорю, вот я пришел. А кто ты такой? Я говорю, я гражданин Южной Осетии, который неравнодушен к судьбе своей республики. И что, говорит, ты хочешь? Я ему объяснил, почему так и так граница проходит не там. Я говорю, ты проводил? Он говорит, я проводил. Я говорю, а почему ты провел ее там? И он мне говорит, мне так приказал начальник. Я говорю, какой начальник? И он мне говорит, вот генерал Колбин. Я говорю, а ты не осетин, почему ты сам не возразил ему? На это он мне ответил. Как мне сказали, так я и делаю. Иди, говорит, сам ему скажи, если ты такой смелый. Я говорю, давай, проведите меня к нему, и ты услышишь, как я ему скажу. Ну, он поднялся к Колбину. Это же еще была. И меня не пустили. Колбин меня не принял.
Очевидно, что товарищ Колбин сам линию границы не рисовал. Карту ему спустили с гербовыми печатями и прочими атрибутами документа, обязательного к исполнению. Единственный вопрос, могла ли юго-осетинская сторона повлиять на это решение. 2 предшественников Анатолия Бибилова ограничились молчаливым несогласием. Причем единственное основание предполагать их несогласие – это тот факт, что они не внесли в парламент законопроект о новой госгранице. Надо признать, основания так себе. Зато против них комиссии по демаркации, которые то ли ничего не заметили, то ли совсем согласились. У Алана Тадаева, как и у его заместителя Петра Гасиева, во время его последних объяснений по поводу госграницы, как будто на языке вертится оправдание. Это не мы, это русские и наши предшественники. Что до нас, то мы уже ничего не можем с этим поделать. Тогда почему было не начать с этого? К чему вся эта ложь на протяжении 3 лет? Зачем было на протяжении 3 лет затыкать депутатов 2 созывов, выставлять их дураками, лгать и изворачиваться, вместо того, чтобы всех собрать и объяснить ситуацию? И таким образом разделить ответственность со всеми. Это я про беспрецедентную попытку протащить законопроект о госграницах в 2019 году в темную, без ознакомления депутатов с текстом, без обсуждения в комитетах. По сути, тогда господ уличили в попытке мошенничества. И как доказательство преступного подлога, законопроект бесследно исчез сразу после того, как его отклонили депутаты. Зато остались вопросы, причем теперь они с намеком на предательство. По какой причине еще в 2018 году не реагировали на предупреждение парламентской комиссии по демаркации делимитации границы, которые, кстати, сбылись? В чем был смысл? Какая тут тайна, о которой никто не должен знать? Проблема в том, что объяснений быть уже не может, потому что объяснение предполагает хоть какую-то толику, нет, недоверия, но понимание, что визави в принципе при определенных обстоятельствах способен говорить правду. Вот такой момент доверия уже невозможен. Ни в случае с президентом, ни с прочими спикерами режима. Невозможно верить, потому что за все время президент ни разу не сказал правды по сколь-нибудь значимому для жителей республики вопросу. Ни разу не продемонстрировал готовность быть гарантом каких-то правил и соблюдать их. Очевидно, товарищи у власти это понимают. В этом драматизм ситуации. Отсюда эти переходы на повышенные тона, оскорбления и хлопания дверью президентом на последней сессии парламента или во время встречи с кавалерами ордена Уотсамонга. Это не поведение человека, уверенного в своей правоте. Это кризис как результат неудачно выбранного политического амплуа. Ни шагу назад, президент упреков и условий не принимает, никаких оправданий, никаких компромиссов. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас время для рубрики «Читаем прессу» с обзором грузинских СМИ. Наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Единое национальное движение представило новый секретариат, который возглавит Петр Цискаришвили, пишет сайт телекомпании «Рустави-2». Всего в партии будет 12 секретарей в различных направлениях – по иностранным делам, аналитической деятельности, связям с общественностью, юридическим и избирательным вопросам и так далее.
Мы распределили ответственность по такому принципу, какой необходим партийному менеджменту для того, чтобы правильно отвечать на вызовы, существующие в стране. Естественно, мы будем работать над будущими планами, чтобы показать обществу, как изменятся вопросы трудоустройства, какие экономические реформы будут проведены в случае нашего прихода к власти. Будем встречаться несколько раз в неделю и тесно сотрудничать с политсоветом.
Сказал генеральный секретарь нацдвижения Петр Цискаришвили. По мнению некоторых политологов, новый секретариат усиливает радикальное крыло партии и ослабляет позиции нынешнего председателя партии Ники Мелия, что неизбежно приведет к разногласиям и напряженности внутри самого нацдвижения. Так считает и аналитик Ромас Сакварелидзе.
Я думаю, что позиции Ники Мелия ослабевают, а радикальное крыло становится еще сильнее. Но радикализм убивает партию, и, похоже, некоторые лидеры партии уже хорошо это осознают. Общественность не желает радикализма, и многие в партии не могут этого понять. ЕНД пытается вернуться к власти с помощью радикализма с 2012 года, но ведь именно из-за этого народ отказался от их правительства.
Сказал Ромас Акварелидзе в интервью газете «Резонансе». Что касается непосредственно новой структуры в партии, никаких принципиальных изменений нацдвижению она не принесет, считает респондент издания. Представители упраздненной службы государственного инспектора планируют обжаловать вердикт Тбилисского городского суда, который отменил решение инспектора в отношении пенитенциарной службы за распространение записей с экс-президентом Михаилом Саакашвили. 3 декабря 2021 года служба госинспектора установила, что Министерство юстиции и специальная пенитенциарная служба нарушили статью 44 закона о защите персональных данных, за что министерство было оштрафовано на 500 лари, а пенитенциарная служба на 2000 лари, пишет информационное интернет-агентство civil.g. Ведомство обжаловали это решение в городском суде Тбилиси, который принял совершенно необоснованный вердикт, считает представитель службы государственного инспектора Джонни Чуниадзе.
К сожалению, суд отменил решение госинспектора, что было неожиданностью, поскольку это решение было абсолютно обоснованным. Очень жаль, что суд удовлетворил иск специальной пенитенциарной службы, поскольку мы уверены в справедливости нашего решения, в его правильности. Государственная инспекция обязательно обжалует решение в апелляционном суде и надеемся, что в этой инстанции все же дадут решению соответствующую оценку.
Сказал в интервью телекомпании «Рустави-2» Чуниадзе. Он также считает, что полная отмена решения службы государственного инспектора судом создает опасный прецедент и стандарт с точки зрения защиты прав задержанных и защиты данных в публичном секторе. Кроме того, это наносит существенный вред состоянию защиты персональных данных в Грузии. Между тем, адвокаты экс-президента Михаила Саакашвили обратились в прокуратуру Грузии с просьбой признать политика пострадавшим в результате бесчеловечного и уничижающего достоинства обращения.
В первую очередь это важно для того, чтобы у нас был полный доступ ко всем материалам следствия государственного инспектора. Мы ведем с ними обмен материалами, но есть и такие, которые для нас недоступны. В первую очередь это кадры нечеловеческого обращения, пыток Саакашвили, весь маршрут, то, как его поместили в машину, сам путь и так далее. Также призываю службу государственного инспектора и народного защитника зафиксировать свою позицию по этому вопросу, желательно публично.
Заявил один из адвокатов экс-президента Ника Гварамия. Лидер сборной Грузии по фехтованию Сандро Базадзе завоевал золотую медаль и стал победителем этапа Кубка мира в соревновании, проходившем в Тбилиси. Молодой спортсмен стал первым грузинским саблистом, завоевавшим Кубок мира. В четвертьфинале Базадзе победил итальянца Джованни Реппе. В полуфинале одолел француза Булада Апети. А в финале встретился с россиянином Камилем Ибрагимовым и победил его с убедительным счетом 15-8, пишет сайт общественного вещателя.
Это одна из самых важных побед в моей карьере, и я очень счастлив. Я рад, что стал победителем Кубка мира именно в Тбилиси. Здесь было столько болельщиков, перед этими людьми невозможно проиграть. Хочу всех их поблагодарить. В полуфинале во время выступления против француза Булада Апети у меня заболела нога, а в финале произошло растяжение мышцы. Но я даже не подумал прекращать бой, поскольку был большой шанс победить.
Сказал Сандро Базадзе в интервью общественному вещателю Грузии. Что касается планов на будущее, в ближайшее время саблист планирует выступить на чемпионате Европы, а в долгосрочной перспективе добиться успеха на Олимпиаде. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.